Здравствуйте, в эфире «Открытая студия», я Наталья Булгак. Гость сегодняшней программы – начальник муниципального управления МВД России по ЗАТО «Железногорск», полковник полиции Михаил Михайлович Кеуш. Здравствуйте, Михаил Михайлович.
Здравствуйте, Наталья.
Я бы хотела начать программу с самого такого актуального на сегодняшний день вопроса, который обсуждается в социальных сетях, вообще в интернете и на телевидении ориентировки. Это исчезновение 75-летнего Юрия Матвеевича Голованова. Уже, думаю, всем известно, что 16 ноября в районе 9 часов утра он ушел из одного корпуса на Пирогова 7 в стационар и пропал. До настоящего времени никто не знает, где он. Вот как обстоят дела сейчас, что делает полиция и заведено ли уголовное дело?
Ну, я могу сказать, что поиски мы продолжаем. Уголовное дело пока еще не возбуждено. Мероприятия, связанные с розыском, мы привлекаем не только собственные силы. Здесь у нас были привлечены волонтеры и сотрудники по чрезвычайным ситуациям. К сожалению, пока мы его не нашли, но я думаю, что с учетом того, тех мероприятий, которые мы провели, на этом останавливаться не будем, и розыск мы его ежедневно продолжаем. Кроме того, что у нас привлекается волонтер, у нас ежедневно ориентированы все наши наряды на розыск данного гражданина, и благодаря средствам массовой информации у нас уже поступали несколько уже звонков о том, что, возможно, видели его, в каком направлении он ушел, и те места движения, которые нам указывали очевидцы, свидетели, мы розыск проводим обследование местности, заброшенных объектов и гаражных кооперативов. Я думаю, что мы на этом не остановимся, и мероприятия, связанные с розыском Голованова, мы будем продолжать до победного конца, пока не найдем его местонахождение.
Ну, конечно, это такой из ряда вон выходящий случай, потому что уже прошла неделя с тех пор, как он пропал, и никто ничего не знает. И, кроме того, немного ранее был случай, когда нашли мужчину, и до сих пор никто не опознал его.
Есть такие случаи, когда у нас уходят. Я скажу, если у нас уходят люди престарелого возраста, это не единичный случай в плане того, что заявляют родственники, когда наши пожилые горожане не могут найти даже свой адрес, с которого они ушли. Все эти мероприятия у нас находятся на контроле. Мы занимаемся активно их розыском, но вот, к сожалению, только остается у нас Голованов, который в настоящее время не разыскан.
Среди комментариев пользователей в интернете говорится еще о том, что вот не дай бог, если бы ребенок пропал, тогда бы, возможно, его искали намного активнее, чем пенсионера.
Да, я думаю,
есть разница какая-то в розыске, когда пропадают дети?
Те мероприятия, которые нами проводятся, конечно, я думаю, что когда несовершеннолетний пропадает, он пропадает у нас, будем говорить, иногда без видимых причин, и будем говорить, те мероприятия, которые мы проводили с участием волонтеров и привлекали другие силы. Но, к счастью, мы в основном всех несовершеннолетних своих в городе находим ближайшие, так скажем, сутки-двое. В большей степени я могу сказать, что мы этих несовершеннолетних находим в течение суток, потому что они имеют общий круг знакомых, более-менее несовершеннолетние, они общаются со своими сверстниками, и когда мы, кроме поисковых мероприятий, работаем и с их кругом общения, и в конечном итоге мы, конечно, находим нить, где они могут спрятаться, а в большей степени я могу сказать, что так она и есть. Они уходят кому-то там, будем говорить, устал от учебы, либо кто-то какие-то имеет натянутые отношения со своими близкими, где они проживают. Случай с Головановым немножко, конечно, он другой. И, конечно, уйти с одного корпуса в другой корпус, и, к несчастью, пока мы его не нашли, мы используем все средства, кроме того, то, что занимаемся сами розыском, мы занимаемся техническими мероприятиями, связанными с теми вещами, которые находились. Я имею в виду про сотовый телефон, который находился при нем.
Угу. Брали распечатку сотовой компании?
Я немножко подробностей не буду вдаваться, потому что эти мероприятия с определенным грифом, и мероприятия мы в этом плане проводим.
Еще у меня такой вопрос. А в течение какого времени будут проводиться поиски? Мы все надеемся,
мы
что человек
искать,
будет найден.
Пока не найдем.
То есть нет определенного регламента какого-то, да, когда человека ищут и потом в определенный момент перестают?
Нет, я думаю, что мы сейчас в течение, будем говорить, там 10-12 дней проведем, будут иметься основания для возбуждения уголовного дела, мы материалы передадим в Следственный комитет нашего города для возбуждения уголовного дела.
А вообще, сейчас же нет такого, что через 3 дня нужно подавать заявление о пропаже человека?
Нет, сразу.
Как если говорили, раз, в уголовном
если
розыске,
потерялся близкий, если вы считаете, да. Даже тут у нас были случаи, когда дети должны прийти в 10 часов вечера, ушли гулять несовершеннолетние, в 10 часов они не возвращаются, мама или папа звонит 10:30 вечера, мы начинаем активные поиски этого несовершеннолетнего с целью его обнаружения, где он может быть и что с ним случилось.
Ну, с несовершеннолетними понятно, и со взрослыми людьми то же самое происходит.
Ну, будем говорить, в большей степени со взрослыми, да, когда заявляют, например, родители о своем совершеннолетнем мужчине, который ушел гулять и, возможно, не вернулся, но, будем говорить, мы понимаем, что либо он где-то задержался, иногда там сотовый телефон он активен, трубку не берет. Я могу сказать, розыском мы занимаемся, но, конечно, немножко активность, чем несовершеннолетним, ну, немножко не та.
Ну, с одной стороны, это и понятно, потому что люди взрослые, кто его знает.
Ну, в большей степени, вот кроме нашего пожилого мужчины Голованова, те, которые вот у нас здесь в последнее время уходили, наши мужчины, ну, я не буду вдаваться здесь в большие просто... подробности, они там немножко задержались по собственной инициативе и не вернулись домой.
А вот случай как раз с Головановым здесь, потому что такую, ну, известность получила эта история?
Ну, здесь, видите, один момент, который наш Голованов, он находился в больнице, с одного корпуса ушел в другой, и фактически, как вам сказать, что человек пожилого возраста и немножко плохо, возможно, ориентировался в местонахождении, дошел он, не дошел до того объекта, во всяком случае, мы располагаем сведениями, что в другое отделение он не дошел, куда он мог уйти. Пока никто не знает. Но еще раз говорю, что были несколько звонков о том, что они, граждане наши, его увидели. Это не анонимные звонки, это конкретные лица, которые нами опрошены, и по приметам, которые были описаны по одежде Голованова, и, будем говорить, по размещению фотографий, которые они видели, они его опознавали, утверждали, что это действительно он, и будем говорить, что за пределами нашего же больничного городка.
Больше всего пугает, что в это время был мороз.
Я с вами согласен, потому что были очень дни не совсем теплые.
Очень холодные.
И, конечно, то, что потерялся пожилый мужчина, это, конечно, трагедия для всех. В первую очередь, конечно, для семьи.
А вообще не часто поступают вам такие сообщения о том, что люди уходят пожилого возраста?
Просто что вот, ну, это... Я сказал бы, что не каждый день, но такие звонки у нас поступают. Бывает, поступают, когда обнаруживают просто-напросто на улице наши горожане лиц пожилого возраста, которые не знают местонахождения своего дома. Они вышли из дома и, будем говорить, место не могут сказать, где они живут. Мы подключаемся, занимаемся, устанавливаем их хотя бы в анкетные данные, потом проверяем по своим учетам и доставляем таких граждан к месту своего проживания.
Ну и здесь хотелось бы спросить, а у нас граждане вообще, можно сказать, что они активны, что проявляют свою
ответственность? Я благодарен нашим горожанам, то, что те мероприятия, которые были в средствах массовой информации озвучены, да, по поводу того, что пропал человек, и мы звонки в отношении Голованова поступали, ну, вот я могу сказать точно, что около 3 дней, хоть один звонок от горожан поступал, которые, возможно, увидели. Но к ним мы относимся, конечно, серьезно. Мы не исключаем того, что могли бы, конечно, наши, может, горожане немножко ошибаться. Но такие звонки мы не оставляем на потом. Мы активно занимаемся проведением проверки именно по сообщению наших граждан.
А теперь я предлагаю перейти немного к другой теме, как раз к теме нашей сегодняшней программы. Это что касается реформ, произошедших в этом году. Этот год был очень насыщенным, особенно для вас, да? Для сотрудников правоохранительных органов. Самое важное – это слияние, наверное, то, что вошли в вашу структуру наркоконтроля, миграционно вернулось через 10 лет. Вот это как вы ощутили на себе? То, что больше стало сотрудников, больше обязанностей, больше контроля. Те начальники, которые возглавляли эти структуры, теперь в вашем подчинении.
Ну, хочу сказать об одном, что те подразделения, которые работали, не работали, я скажу, что неплохо. Это, во всяком случае, мое личное мнение. Если брать Федеральную миграционную службу, она выполняла задачи до нас, и когда они перешли в наше подчинение, они остались в том же здании, они остались с теми же полномочиями, только подчинение, раньше они подчинялись на Федеральную миграционную службу в городе Красноярске, теперь они подчиняются непосредственно руководству межмуниципального управления. Но я могу сказать, что те задачи, которые они выполняли, они выполняют, и я могу сказать, что выполняют их неплохо. Да, есть небольшое сокращение количества тех сотрудников, которые были, но это не наша прихоть, это не от нас зависело. Есть, будем говорить, приказы Министерства внутренних дел и указ президента, которые, соответственно, могу сказать, что эти указы были и приказы выполнены.
По госнаркоконтролю нужно было сократить, и, как сказали, что наркоконтроль, когда вошел в структуру МВД и точно так же с миграционной, то часть именно вот эту 30%.
Я скажу, что оттуда Федеральная миграционная служба на 30% не сокращена, было их 13 человек, стало на 2 человека сократили. Здесь получается меньше 20%. По поводу межрайонного отдела госнаркоконтроля, конечно, они обслуживали не только наш город, они обслуживали у нас и сопредельные территории, это Березовку, Сосновоборск, Манский район. И то количество сотрудников, конечно, было у них, и располагались они именно в нашем городе, то теперь, конечно, с того количества минимум к нам пришли работать. Но у нас создана группа из 3 человек, которая занимается незаконным оборотом наркотиков.
Ну, если следить за новостями, которые поступают у нас с вашего портала в основном, то мы видим, что очень активно работают эти сотрудники. То есть они втроем исполняют обязанности.
Я могу сказать, что наркотиками занимается не только эта группа, да, потому что наркотиками занимаются у нас все подразделения нашего управления, потому что задерживаем автомобили, где находятся лица, представляющие, которые оперативный интерес, перевозящие либо хранящие при себе наркотики, значит, занялась служба дорожно-патрульная, раскрыто преступление ими. Работает участковый, работает уголовный розыск, как по хранению, так по незаконному сбыту наркотиков.
Да, в основном, кстати, сотрудники ДПС задерживают.
Ну, они в основном задерживают за хранение.
За хранение, да.
Да.
О том, что,
ну, видимо, сбытом у нас занимается оперативное подразделение.
Активная информация поступает.
Я не исключаю, что есть оперативная информация, а есть, будем говорить, непосредственно у них, у сотрудников, свое видение, свой, как говорят, там, глаз, когда они останавливают водителя, видят, в каком он состоянии, и, соответственно, они обращают на это пристальное внимание, если человек немножко себя ведет неадекватно в сложившейся ситуации, когда работают сотрудники ДПС по безопасности дорожного движения.
Михаил Михайлович, к нам поступил телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Михаил Михайлович, хочу спросить вас в связи вот с тем несчастным случаем, который произошел с мальчиком, которого нашли мертвого в квартире. Хочется спросить, вообще, как у нас в городе обстоит дело с детской наркоманией, потому что я знаю, что полиции переданы функции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Вот, если можно, скажите, как полиция держит на контроле эту ситуацию? Что происходит с нашими детьми? Ведется ли профилактика какая-то? Потому что, правда, страшно за детей на самом деле. Очень много ребятишек, которые действительно сбиваются вот в такие кучи и неизвестно, чем занимаются. Обследуют ли вот эти злачные места, где они собираются? Держит ли полиция это на контроле? Потому что после вот таких случаев, мне кажется, должны все органы опеки, полиция, по делам несовершеннолетних отдел, должны еще более сконцентрировать внимание на маленьких подрастающих ребятишках. Спасибо.
Спасибо большое.
Ну, я, наверное, начну, может, с последней стадии вопроса, то, что по профилактике, конечно, мы работаем и работаем на улице, проверяем все эти объекты. У нас были несколько звонков по объектам, которые заброшены, и там несовершеннолетние собираются. Мы эти объекты регулярно в вечернее время объезжаем, проверяем, есть ли там несовершеннолетние. Ну и, соответственно, все наши наряды настроены на работу по несовершеннолетним, по подъездам, по общежитиям, где обычно бывают несовершеннолетние, собираются по городу, потому что после 10 вечера теоретически наши, по закону, наши несовершеннолетние без сопровождения взрослых не должны находиться и бесцельно где-то гулять. По поводу вот несчастного случая. Да, были некоторые моменты, связанные с этим ребенком. Этот ребенок уходил до момента трагического дважды. Это было в сентябре, он дважды уходил. Приходилось нам в ночное время весь поднимать личный состав. Мы выставляли на розыск этого несовершеннолетнего более 150 наших сотрудников. Слава Богу, мы его тогда нашли. Мы его поставили на учет. И с этим несовершеннолетним была проведена работа не только, как говорим, органы опеки и попечительства, но и, будем говорить, здесь же активное участие приняла школа. В большей степени по профилактике, конечно, все субъекты у нас в городе работают. И есть некоторые моменты, когда несовершеннолетние уходят из дому. К счастью, они все у нас в городе найдены. Несовершеннолетних, которые у нас без вести пропавших, в городе на данный момент нет. Я могу сказать, что в большей степени все субъекты профилактики, которые имеются у нас в городе с несовершеннолетними, работают. Есть единичные случаи по несовершеннолетним, да, вот как говорят, ну, в большей степени, наверное, чтобы несовершеннолетний где-то не попал в плохую компанию, его надо чем-то занять. Наверное, я думаю, что это, конечно, какими-то кружками, секциями, спортивными мероприятиями. И достаточно много у нас в городе данных мероприятий, которые проводятся в отношении несовершеннолетних, я имею в виду задействование несовершеннолетних, чтобы они не остались один на один, не остались с улицы наедине. С родителями проводим большую работу, потому что я могу сказать, что именно вот если по этому несовершеннолетнему, по-моему, 25 октября на комиссии по делам несовершеннолетней в администрации города этот вопрос с несовершеннолетним, о том, что он там уходил, был рассмотрен, и была приглашена мама, была проведена беседа и с коллективом школы в плане того, чтобы обратить на его внимание. Я бы не сказал, что этот несовершеннолетний у нас ранее был в поле зрения. Он в поле зрения у нас только попал в сентябре месяце, когда впервые ушел. Семья, я бы сказал, что более-менее нормальная семья, которая занималась этим несовершеннолетним, и все условия для проживания, учебы, воспитания у него были.
Да, потому что любят у нас родители ругать, но с другой стороны, органы профилактики должны, как я думаю, активнее работать, потому что это вообще это их работа. То, что с родителей спрашивают, это понятно, это логично, но тем не менее. У нас есть в школах и социальные педагоги, и психологи, и у нас инспекторы по делам несовершеннолетних, и участковые. У нас очень много людей, которые... И не так уж много у нас вот таких подростков, которых непонятно какой характер и как они себя ведут.
Ну, а по преступности там был вопрос, да, я еще вернусь сейчас, потому что по несовершеннолетним я могу сказать, что фактически у нас преступность среди несовершеннолетних последние, наверное, может, лет 10 постоянно снижается. Угу. И та преступность несовершеннолетних, я бы сказал, что он находится у нас не на высоком уровне. Если брать там краевые цифры, статистику, то у нас в городе с несовершеннолетним, я бы сказал, что более-менее работа проводится с целью избежания их, будем говорить, к совершению каких-то противоправных деяний. И про это, если брать несовершеннолетнего, с кем он общался, общался с некоторыми несовершеннолетними, нашел их, будем говорить, в общении. Нам пришлось предпринять свои меры, и мы немножко изолировали от тех более взрослых несовершеннолетних, с кем он общался, которые могли оказать на него отрицательное влияние.
Я думаю, что даже многие люди понимают, о ком идет речь.
Я думаю, что да. Я просто не хочу называть, потому что там...
Да, у кого есть подростки, у кого есть и занимаются...
Пришлось их изолировать. Мы игру изолировали их за пределы города нашего, Железногорска.
Куда вы изолировали? Каким образом?
Некоторых несовершеннолетних там, будем говорить, отправили в центр временного содержания несовершеннолетних, которые находятся в городе Красноярске, которые совершали противоправное деяние. Это по решению суда, да.
Действенное такое?
Я думаю, что для каждого несовершеннолетнего, когда его немножко чувствует он наказание, что он может... Могу сказать, что в большей степени они всегда говорят, что с нам ничего не будет. Но когда мы их изолируем от привычной атмосферы общения, конечно, это бывает на всех в большей степени влияет положительно. Я имею в виду положительно к тому, что начинает несовершеннолетний задумываться, а стоит ли дальше совершать противоправное деяние, либо не ходить на занятия, либо еще что-то сотворить. Я думаю, что они теперь больше боятся и больше с опаской предпринимают какие-то нехорошие деяния.
Михаил Михайлович, очень много проводится мероприятий, таких как, например, вот периодически, да, профилактические мероприятия, как группа, например, тут проходила. А потом что происходит? Вот выявили они какую-то группу, потом работают инспекторы по делам несовершеннолетних.
В каждом мероприятии, если мы выявляем несовершеннолетних, которые совершили противоправное деяние, конечно, мы их ставим на учет. Ставим на учет не только несовершеннолетних, и их родителей. Угу. Потому что если мы заметили несовершеннолетнего в какой-то компании нехорошей, мы обратили на него внимание, мы обратили внимание на те условия, где он живет и какова атмосфера у него дома. И если мы видим, что эта семья нуждается в нашем пристальном внимании, мы их, конечно, берем на учет и проводим с ними различные профилактические мероприятия, будем говорить, и в общении. Общаемся с родителями, общаемся с несовершеннолетними с целью избежания более каких-то тяжких последствий, так скажу.
У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Живу рядом с 64-м детским садом. Вот интересно, почему следствие до сих пор молчит. Скажите, пожалуйста, нашли стрелявшего или нет?
Спасибо.
Спасибо. Я могу сказать, что, к сожалению, пока мы не нашли, но в большей степени именно те лица, которые имеют пневматическое оружие, нами были они отработаны. Отработаны были граждане, которые непосредственно проживают и в этом доме. Теоретически, будем говорить, мы установили и фактически провели проверку в отношении всех жителей, которые имеют огнестрельное оружие, проживают вблизи этого детского сада, проживают там владельцев огнестрельного оружия. Я скажу, что не 10, не 20, чуть больше. Если брать коротко, скажу, то, к сожалению, пока проверку мы мероприятия по розыску стрелявшего проводим, но, к сожалению, еще лицо мы не установили и не задержали. После этого случая я могу сказать, что мы несколько граждан уже задерживали с пневматическим оружием и задерживали с таким же пневматическим оружием с, как говорится, удельной ударной силой, наверное, да, потому что там выстрел был не с пневматического пистолета, а более винтовка, которая имеет более
опасную, да?
Более опасную и, как говорят, там ударную килоджоулей, немножко поболее для большого расстояния, именно винтовка, которая с большей убойной силой выстрела.
А как вы считаете, вот наша такая закрытость территории, она как-то сдерживает количество преступлений или нет?
Ну, мое личное мнение, я считаю, что да, потому что у нас в Красноярском крае еще есть и преступность, которая совершается мигрантами, которые к нам приезжают с других территорий. У нас в городе их минимальное количество и в большей степени приезжают у нас по рабочим моментам, я имею в виду с ближнего либо дальнего зарубежья. В большей степени про преступность, если брать бытовую и по совершению таких имущественного блока, у нас все граждане, которые осуждаются, они все у нас проживают, они знают, что с ними ничего не случится, я имею в виду ранее судимые лица. И они все после отбытия наказания возвращаются в наш город, и та работа, которая проводится с ними, ну, я могу сказать, что есть определенные результаты, но эти же лица в большей степени совершают у нас преступления. Рецидивная преступность у нас практически 68% по удельному весу от общего количества преступлений.
А что касается тяжких преступлений?
Ну, я могу сказать, что про тяжкие преступления у нас в этом году значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот момент в первую очередь связан только с теми преступлениями, которые перешли к нам с госнаркоконтроля. Они раньше в нашу статистику не ложились, а весь 2016 год они к нам пошли в нашу статистику как светлые, так и темные. Ну и рост выявленных преступлений экономической направленности. Если брать преступления тяжкие против личности и имущественный блок, ну, я могу сказать, что структура не изменилась по сравнению с прошлым годом. Да, у нас немножко рост убийств. Если в этом году у нас 5 преступлений уже совершено убийств, в том году было 3. В основном это бытовые преступления. И лица, которые их совершили, они у нас задержаны. Я могу сказать, что по сравнению с прошлым годом у нас существенно структура преступности не изменилась.
Ну, то есть практически то же самое. Единственное, только наркоконтроль добавился.
Ну, если брать только статистику. Если брать только по статистике, да, которая по статистике, именно которая вошла в статистику нашу, именно преступления, которые были зарегистрированы в госнаркоконтроле.
Но всегда связывают нестабильную ситуацию в стране с тем, что происходит рост наркомании. Вот как вы считаете, у нас на территории слишком много
завозится? Я могу сказать, что, как вы говорите, нестабильность в обществе, она влияет на преступность. Это мое мнение. Я считаю, что если когда есть у наших горожан выбор работы, и они занимаются этой работой, то на преступление остается меньше. А когда идут сокращения и, будем говорить, выбора нет для наших горожан,
заняться
для
нечем,
работы,
а безделье, да, в основном происходит.
В большей степени и совершаются наши преступления.
И потом бытовые преступления оттуда же.
Ну, бытовые преступления, когда у нас горожане, они работать не работают, но денег на выпивку они всегда находят.
Ну, такие люди есть
всегда. После распития спиртного, конечно, возникают,
да, их не перевоспитать,
проблемы с преступностью, да.
А по поводу сотрудников еще хотелось бы вас спросить. Вот отдел полиции нуждается в молодых сотрудниках? Ведь слишком жесткие требования теперь при приеме на работу.
Ну, молодые, не молодые, я скажу, что мы нуждаемся вообще в личном составе, потому что на данный момент у нас не комплект, чуть ли не 10% от общего количества, с учетом того, что всегда говорят, там сотрудники полиции получают большую зарплату, у нас очереди нет. Да, я могу сказать, что заработная плата наших сотрудников выше, чем, например, если можно, наверное, сказать среднюю цифру по нашему городу. Но
в среднем сколько зарабатывают сотрудники,
ну,
полиции?
В порядке, будем говорить, офицер у нас получает 40-45 тысяч. И дальше идут, конечно, отбавки за выслугу лет. Если он работает в течение 5-8 лет, я сумму сказал, порядка 45. Ну, а если он работает уже, имеет опыт, имеет звание, выслугу лет, там, конечно, идет 50-55 тысяч рублей. В данный момент, конечно, у нас и подразделение, которое занимается раскрытием преступлений, у нас вакантные должности. Я хотел бы обратиться и к нашим жителям, с учетом того, что теперь критерии высшего юридического образования для подразделений госавтоинспекции, службы участковых, который был обязателен, он отменен. Критерии высшего юридического образования только следственное подразделение, подразделение дознания. Ну и в дальнейшем, если хотит подчиненный наш сотрудник быть руководителем, ему, конечно, необходимо получить высшее юридическое образование.
Но высшее образование обязательно.
Высшее образование обязательно для офицерской должности.
А что касается сотрудников ДПС, то там?
Дорожно-патрульная служба, у нас там офицеры служат. Необходимо высшее образование, может экономическое, может техническое, без разницы. Но наш сотрудник должен, кандидат на должность сотрудника органов внутренних дел, должен иметь высшее образование, если он хочет идти на офицерскую должность. Если он не хочет идти на офицерскую должность, у нас есть подразделение патрульно-постовой службы, изолятор временного содержания, где младший надсостав, где требуется только среднее образование и служба в Министерстве обороны. Армия, попроще сказать.
Но это было всегда, что служба в армии
это обязательный критерий.
И вот при нашей такой нестабильности, безработице, все-таки и в то же время сокращение, в рядах МВД, у вас нехватка сотрудников? Почему так происходит? Слишком много у нас скелетов в шкафу у людей.
Если брать, например, этот год, к нам обратилось 68, за 10 месяцев 68 человек. Некоторые кандидаты пока проходят у нас необходимую военно-врачебную комиссию, но могу сказать, что за 10 месяцев мы за гражданки приняли 6 человек. Брать, если
это много?
Процентному показателю, это 10%. В большей степени нам приходится им отказывать, потому что кто-то не проходит военно-врачебную комиссию, кто-то не подходит именно по каким-то деловым качествам. Ну и, соответственно, могу сказать, что нарушение кодекса об административном правонарушении, это тоже является камнем преткновения для поступления на службу в органах внутренних дел. Я в большей степени хочу отразить это, например, нарушение правил дорожного движения, когда наши кандидаты имеют автомобили, ну и, соответственно, они имеют очень много административных правонарушений.
Да, не стоит забывать, что штраф, который мы заплатили, из нарушения правил дорожного движения, это может быть серьезным камнем преткновения для
получения хорошей работы. Ну, не только заплатили, даже если мы видим, что наши кандидаты имеют много административных правонарушений, конечно, дальнейший разговор о том, чтобы разговаривать о том, чтобы они были нашими кандидатами, бессмыслен.
Действующие сотрудники, если они злостные нарушители?
Сотрудники, я могу сказать, что мы ежемесячно проверяем своих сотрудников по всем учетам. В большей степени могу сказать, что большинство наших сотрудников соблюдает и правила дорожного движения, не говоря уже о каких-то других правонарушениях. Но есть некоторые нарушения, это связано с центром автофиксации, когда кто-то превысил скорость, будем говорить, ограничение скорости связано больше 20. Мы эти факты выявляем, конечно, наши сотрудники оплачивают все свои штрафы. Я могу сказать, что центр автофиксации, когда превышение скорости, это один аргумент, когда еще можно разговаривать с кандидатом. А если грубое нарушение, связанное с употреблением в нетрезвом состоянии, либо когда сотрудник проезжает на красный сигнал светофора, то это будет камень преткновения. Если есть центр автофиксации нарушения, то здесь еще можно разговаривать в плане того, что может один-два нарушения можно еще простить и ходатайствовать перед руководством главка, чтобы за этого сотрудника принять в ряды МВД.
Впереди еще целый месяц, чтобы подводить итоги. Надеюсь, что конец года будет у вас очень удачным, точно так же, как и следующий год. И все новые перемены, которые случаются внезапно у нас в МВД, они все-таки будут спокойными.
Хотелось бы верить.
Спасибо вам большое, Михаил Михайлович. Я напомню нашим зрителям, что гостем студии был начальник муниципального управления МВД России по ЗАТО Железногорск, полковник полиции Михаил Михайлович Кеуш. Для вас работала Наталья Булгак. Спасибо за внимание. До свидания.